Женя, скажите, вы для своей постановки взяли медиа-чертика «Лагерный
Да.
дневник». Вы сами нашли этот материал или вам его предложили?
Нет, мне его предложил Петя Волков, который, собственно говоря, зазвал в эту лабораторию. И я тут находилась в сомнениях, потому что, с одной стороны, мне вообще не очень хотелось ничего ставить. И вообще я всячески пытаюсь принять из этой профессии. И страшно мне от слова «лаборатория» не могу сказать. Очень много последние несколько лет разных после моей жизни. А с другой стороны, есть какие-то темы, от которых я совершенно не умею отказываться. Когда мне звонят и говорят, что музей ГУЛАГа делает лабораторию, и приходи, то я начинаю метаться. И Петя сначала говорит, что у нас очень много интервью, у нас очень много там уже сделанных, готовых текстов, воспоминаний людей, которые сидели в ГУЛАГе. Я, как бы цинично это ни звучало, я как-то тоскливо об этом думала, ну что, ну вот тексты, ну их надо читать глазами, ну что, ну вы это артисты на сцену. И будут по очереди произносить этот вот прекрасный документальный материал. Вообще мне не интересно, как режиссеру. И в какой-то момент кто-то сказал так, есть гениальный материал, вообще ты себя берег, никому не показывал, тебе покажу, тебе дам. И показал мне книжку «Метеочертика», и все, и пропал я. Потому что, конечно, это невероятный материал. Он сам по себе невероятный, и как вызов режиссеру он невероятный, потому что вот с этим что делать, чтобы из этого получился театр? Вот это, конечно, челлендж.
А он невероятный материал, потому что это не традиционный, непривычный дневник, вот как обычные люди записывают день за днем события своей жизни, да? Поэтому.
Невероятный материал по целому комплексу причин. Он потому и невероятный, что он много почему невероятный. Он невероятный, потому что вообще в лагере в течение 2 лет вести дневник и не быть за это наказанным, это уже само по себе чудо. Чудо вообще факт его сохранения. Это его, естественно, форма, это комиксовая.
Это лаборатория, это не постановка спектаклей в том значении, как обычно вот привыкли. Работа над спектаклем, репетиции, затем показ зрителю. В чем будет отличие? В частности, предполагается ли это показать обычным людям со стороны, или это такая внутритеатральная кухня?
Да, предполагается показать. Нет, отличие ровно просто в количестве ресурсов, больше ни в чем. Тоже будут репетиции и показ. В данном случае лаборатория ничем не отличается от подготовки спектакля, кроме просто масштаба. Просто мало времени. Ну, это действительно эскиз, это поиск ключа. Найти какой-то способ. Нужно понять вообще, возможно ли из этого материала сделать театр. И могу ли я с этим справиться? Как-то чего угодно можно сделать спектакль, но не факт, что конкретной команды это получится, поэтому это обязательно нужно предъявлять зрителю, а не только 3,5 экспертов. Потому что в конечном итоге это все равно делается для зрителя, а не для самих себя и вечности. Ну, и для самих себя, и для вечности, и для зрителя.
С
Да.
коллегами, режиссерами, которые заняты другими постановками, вы как-то будете в рамках лаборатории контактировать?
Как-то специально отдельно контактировать. Не знаю, будем ли мы, хотя мы знакомы, в общем-то. Ну, я думаю, что мы будем, наверное, встречаться на показах друг у друга, хотя мы иногда и так просто встречаемся. Здесь лаборатория не в смысле котел, в который на короткое время всех одновременно собрали, и все вместе варятся. Это чаще происходит в провинции, это очень важно. И это отдельный вообще большой разговор. Здесь немножко другая форма. Здесь лаборатория в смысле поиск. Здесь лаборатория в таком научно-химическом, биологическом смысле, что каждый человек пытается изобрести какое-то свое вещество, и кому-то надо на это 3 дня, кому-то надо на это месяц. В общем, мы уже осенью все, насколько я понимаю, выбрали материал, каждый сам там с этим варится. Я не думаю, что Руднев будет для нас специально организовывать какие-то встречи, лекции. Тут просто задача другая. Тут меньше учебной такой какой-то задачи. Потому что бывает лаборатория как тренинг.
Да.
И это хорошо именно для репертуарного, вот, например, театра или то, что делает СТД, когда он привозит молодых. Именно такая каша, которая варится с лекцией, с мастер-классами, с ночными посиделками. Здесь лаборатория в смысле вот, поиска ключа к материалу. Как вообще об этом рассказывать в театре? Несколько лет назад была такая лаборатория, замечательный дело «Мемориал». Тоже Руднев, собственно говоря, курировал ее. Я там тоже участвовала.
Вот будем надеяться, что все получится. И спектакль будет так же, как уже идет один спектакль «Дольше века длится день», показываться на сцене музея. Но ведь у музея нет своей труппы. Смогут ли приглашенные вами актеры участвовать в этих постановках в какой-то степени регулярности?
Театр в виде постоянной труппы, вот, репертуарной, стационарной и так далее, я надеюсь, что скоро уже тихонечко либо помрет, либо станет просто одной из многих форм. Да уже стал, на самом деле, в Москве огромное количество спектаклей, которые играют с сборной командой. Дурацкое слово «антреприза», которое просто у нас очень такую коннотацию имеет плохую, но это антрепризы. Их огромное количество, масса площадок, в которых нет постоянной труппы, меньше, чем хотелось бы. Надеюсь, что их будет больше. И вот в этом нет совсем никакой проблемы. Это уже довольно давно существует и прекрасно существует. И думаю, что скоро станет просто... Надеюсь, что это скоро станет просто основной формой существования театра. Ну, во всяком случае, не менее важный, чем репертуарный театр вот в его таком советском привычном виде. У этого огромное количество плюсов. Ну, кроме того, что, да, сложнее собирать и устаканивать графики, но это все равно, не, если этот спектакль получится, если любой спектакль получится на этой сцене, это же маленькая площадка, там не будет 500 человек кардебалетом и симфоническим оркестром. И это не мюзикл, который нужно откатать 2 месяца каждый день, все бросить и только его играть. Ну, там будет, я думаю, что на эскизе будет буквально 2 человека, может быть, 3. Это будет такой почти моно.
Помимо материала самого дневника, предполагаете ли вы те факты биографии автора дневника, которые вот в результате исследовательской работы стали известны?
Да, обязательно. И вот в этом сейчас как раз главная моя загадка, потому что делать с самим материалом я более или менее понимаю. А, конечно, без истории, которая сопровождает эту книжечку, невозможно это рассказывать. Вот как... Но в крайнем случае это просто будет какой-то, ну, как кураторский комментарий к выставке. Но это обязательно люди должны знать. Совершенно не обязаны все, кто приходит на этот спектакль, быть в курсе. Я вот не была, например, в курсе, как-то мимо меня прошла эта история, и выставка, к сожалению, мимо меня прошла там год-полтора назад. Поэтому, конечно, это нужно рассказать, только вот мне осталось придумать как.
Музей истории ГУЛАГа готов предложить свои материалы, свои экспонаты. Вы собираетесь их использовать в постановке?
Ну, надо будет посмотреть. Я просто еще их не видела. Мы говорили о том, что, конечно, это все можно смотреть и все можно использовать, но этим надо заняться. Но это не будет спектакль-выставка. Точно нет. То есть нет задачи разложить на сцене артефакты. Никто мне, тем более, не даст оригинальную книжку положить на сцену. Правильно сделают, потому что это нужно беречь, как зеницу ока.
Книжка, да, но вот когда создавался спектакль «Дольше века длится день», то художников и режиссеров допустили в запасники музея, и они использовали много подлинных вещей. Там были стреляные гильзы с расстрелянных полигонов, использованная колючая проволока и так далее, и так далее. И вот о чем мой вопрос. Тогда постановщики говорили, что они очень долго привыкали к этим подлинным предметам, что они испытывали смесь ужаса и брезгливости. Они даже признали, что первое время хотелось все время помыть руки. Вы не боитесь прикасаться к вот этим вот материалам музея? Он ведь очень мрачный музей.
Я совершенно не боюсь прикасаться к материалам музея, но это просто особенность не музея, а моя. У меня нет, к сожалению, или к счастью, вот этого чувства предмета. Ничего со мной не происходит, когда я беру в руки гильзу, мне говорят, что это та самая стреляная гильза. Я очень антропоцентричный, когда я встречаюсь с человеком, который это пережил, так или иначе. Со мной все происходит, когда я встречаюсь с предметом, поэтому я не думаю, что это будет какой-то предметный мир на сцене. Я просто про это не очень понимаю.
То есть для вас важнее судьба автора дневника,
конечно,
может быть,
да.
Ее сына, который покончил жизнь,
да,
самоубийством?
Конечно. Совершенно не хочется материальный предметный мир лагеря, просто потому еще, что это, ну, как мне кажется, сейчас на зрителе, ну, на самом случае, когда вот есть сцена, вот есть зритель, вот на сцене находятся какие-то предметы. Это не очень действует, не очень работает. Ты все время должен говорить: посмотрите, это настоящий предмет, это тот самый. Тут либо режиссер верит в эту магию, когда я кладу на сцену настоящий предмет, и достаточно того, что режиссеры и артисты знают, что он настоящий, и уверены, что от этого возникнет какой-то дополнительный надсмысл, какое-то дополнительное пространство. Или не верят, поскольку я в это не очень верю, не в смысле, что я против, а в смысле, что вот у меня этой магии не возникает. Мне нет смысла ее выстраивать. Мне вообще не хочется строить на сцене лагерь ни в каком виде. Мне кажется, что это такая невероятная, в каком-то смысле, не знаю, христианская, хотя человек совершенно нерелигиозный, такая удавшаяся попытка человека вырваться с помощью этого дневника, с помощью этой истории, с помощью своей фантазии, с помощью своего таланта, этого лагерного мира, что мне совершенно не хочется обматывать этого чертика колючей проволокой. Не хочется. Мне кажется, что в этом сразу возникнет какая-то бутафория, если у меня будут выходить артисты в ватниках. Люди знают примерно, понимаете, уже есть такой какой-то сложившийся образ, благодаря плохим и хорошим книгам, фильмам, спектаклям, выставкам. Вот мы уже не хочется делать для зрителя привычное, потому что привычное – это всегда комфортно. Я пришел в театр смотреть грустный спектакль про лагерь. Вышла на сцену артистка в ватнике и в валенках. Она только что пришла с улицы, она по дороге выпила вкусный кофе, у нее хороший маникюр, который она старательно, может быть, стерла, чтобы быть достовернее. И вот мы изображаем это комфортно. С этим людям уже удобно. Мы сидим, вот мы смотрим, грустим. Мы сели посмотреть вечером список Шиндлера. Мы вот смотрим. Замечательный, потрясающий, прекрасный фильм. Это все равно какая-то комфортная ситуация. Для артистов, и для зрителей, и для меня. А хочется из нее выйти. Не хочется вот бутафорского лагеря на сцене. Это как-то нечестно по отношению к людям, которые были в настоящем лагере. Но для меня это нечестно. Мы не можем это повторить таким образом, этот опыт. Его понятие. Это какая-то ряженная история. Не для всех, не абсолютно. Это не значит, что все так всегда. Это вот просто для меня. Ну, я буду врать таким образом. А врать не хочется.
Вот вы сейчас, конечно же, эту книжечку уже прочитали. Скажите, в настроениях, в каких-то поступках, которые там отражены, для вас были переклички с сегодняшним днем? Или это такая уже архаичная история?
По-моему, там нет ничего архаичного или какого-то специфически современного. Она живая. Там живая жизнь происходит, довольно страшная.
Я как раз о страшном и спрашиваю, потому что то страшное, лагерное, и сегодняшние страшные события, они все-таки разного порядка.
Они, конечно, разного порядка, но вот эти вечные поебучные споры, когда что-то происходит плохое, кто-нибудь... Это 37-й год.
Да-да-да, я
дальше
об этом.
Приходят еще 10 человек и начинают кричать, как вы смеете говорить, что 37-й год, не сравнивайте. Вот в 37-м году людей ели на завтрак, а сейчас только на обед и ужин. И не всех, а выборочно. В 37-м ели каждого второго, а сейчас только каждого десятого. Но это, знаете, это на самом деле для меня вот ничем не такой разговор не отличается от разговоров людей, скажем так, с противоположной стороны баррикад, если могут быть баррикады, когда они говорят, все вы выдумываете, ничего Сталин не расстрелял там 20 миллионов, а на самом деле всего 200 тысяч. Не всего. И сейчас есть политические заключенные, и сейчас есть пытки в тюрьмах. И сейчас происходит очень много страшного, несправедливого и так далее. И обесценивать одно за счет меньших масштабов, ну так мы пока обесцениваем, масштабы вырастут. Если говорить, нет, ну это все-таки не так ужасно, давайте не будем сейчас вот все возбуждаться, чего вы так возбуждаетесь, ну так мы да не возбуждаемся, пока оно станет 37-м годом. Одна покалеченная судьба ничем не лучше, чем 200 тысяч или 2 миллиона. А они, к сожалению, есть. И это, ну, мы знаем все, это происходит. Чем для меня этот материал потрясающий? Он в каком-то высшем смысле, в высшем значении частный. И на него не хочется смотреть вот с точки зрения миллионов. Это не про миллионы, это про одного человека, в котором отражаются уже миллионы. И в данном случае, когда активистку сейчас держат под домашним арестом и не отпускают к дочке, которая умирает, и не дают ей встретиться, потому что следователь так решил, и мальчик, который кончает с собой, не успев увидеться с мамой, не успев никогда прочитать эту книжку, мне вообще все равно, каждая из этих судеб, она является частью гигантского или просто большого. Это сегодня происходит.